Итак, мы остановились на втором этапе знания основ. Как только человек начал понимать важность основ в жизни человека, важность принципов, важность законов Божьих, как только человек начнет понимать, что законы Божьи, заповеди Божьи, 10 заповедей, они даны Богом для того, чтобы позволить человеку жить без заповедей Божьих, без этих законов, без этих принципиальных моральных законов, человек просто жить не сможет. Он сам себя разваливает, разрушивает свою жизнь, разрушает свою жизнь. Как только человек это начинает понимать, тогда мы сможем с ним заговорить об Евангелии. Евангелие — это что? Это добрая весть о том, что человек сам по себе, во-первых, не способен. Он не способен сам себя спасти. Он не способен жить так, как этого требует Бог. Человек не способен сам по себе придерживаться, стопроцентно придерживаться заповедей Божьих. Ни один человек, живший на этой земле, когда-либо не выдержал вот этих законов Божьих. Апостол Павел это говорит так. Третья глава послания апостола Павла к римлянам. Здесь апостол Павел говорит о язычниках, как и евреях. Говорит о их попытке найти выход к Богу. И он говорит следующее. «Правда Божия через веру Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все...» Вот это слово «панта», греческое слово, оно включает всех, исключает какую-либо возможность исключения. Все, абсолютно все согрешили и лишены славы Божией. И все получают оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Все согрешили. Как только человек начинает понимать вот эту дилемму, в которую он попал, вот этот прессинг, который постоянно заставляет его творить вещи, которые он, может быть, и не хочет делать. Как только он поймет, что он попал в плен своих же похотей, он хочет выйти из этого плена и не может. Мы читали в послании к Ефесянам во второй главе, что человек, живущий под руководством князя, царящего в этом мире, такой человек выполняет волю кого? Похоти плоти и своих мыслей. Он находится под диктатом своих потребностей. Он всегда ищет, как удовлетворить себя, и не находит. Он не в силах остановить вот этот круговорот своего мышления. И как только человек начинает это понимать, что есть вечные законы, вложенные Богом в человека, в его жизнь, в наше общество, и понимает то, что он не в силах придерживаться, сам от себя придерживаться этих законов, он будет искать ответа. И как только он начнет искать ответ, тогда мы можем ему сказать Евангелие. Тогда он открыт. В течение следующих недель, возможно, уже вышла эта книга в свет, я не знаю, вышла ли уже или нет, но я сам работал над редакцией этой книги. Книга, которая называется «Хронологическое изучение Библии». Есть такая миссия к недостигнутым еще народам. Миссия, которая работает во многих уголках этого мира. И они разработали систему изучения Библии с неверующим человеком. И они правильно говорят, ведь Библия, Новый и Ветхий Завет, она не начинается со Христа. Она начинается с истории творения. И вот они изучают Библию так, как написал ее Дух Святой. С первой страницы. Поняв основные положения истории спасения, по истории спасения человечества, начиная с сотворения человека и кончая спасительным подвигом Иисуса Христа на кресте Голгофском, они изучают так Библию. И вот когда были проведены первые эксперименты такого изучения на Филиппинских островах, в некоторых районах Индонезии, то после того, как люди изучили творение, заповеди, попытки Бога спасти людей путем призвания одного народа. И этот народ, хотя он знал, лично знал Бога, хотя он пережил Бога не раз и не два, все время по новой падал, отказывался от Бога. Но когда все это они изучили, тогда этот миссионер пишет: «Вдруг вскричало это племя, ну если это так, тогда мы все погибшие». И тогда они заговорили о Христе Иисусе. И все племя покаялось. Все племя. Они работали 2 года до этого и ни слова не потеряли о спасительном кресте Голгофском. Правильно это или нет, но многое в этом правильно. Подготовив человека, человек решается следовать за Христом, потому что он понял свое безвыходное положение. Понимание Евангелия всегда предполагает, что человек до этого понял свое состояние безвыходное. А это, в свою очередь, предполагает, что человек понял, а чего же требует Бог от людей. Понял заповедь, законы Божии. И как только человек понял добрую весть, Евангелие, тогда я могу начинать говорить с ним о Евангелии как таковом, о положительных результатах Евангелия. Тогда я могу ему сказать свидетельство. До этого я был ему свидетельством, теперь я ему скажу свидетельство. До этого я жил перед ним, теперь я ему объясню. До этого он меня изучал, теперь я с ним начну изучать Библию. До этого он смотрел на мою жизнь и пытался понять, почему моя жизнь такая измененная. Теперь я с ним буду смотреть на Христа, который изменил мою жизнь. До этого он пытался подражать мне. Теперь мы с ним вместе будем подражать Христу. И в человеке начинает развиваться положительное отношение к Евангелию. И в этом процессе он еще больше поймет свое безвыходное положение, поймет свою личную проблему. И тогда в нем зародится решение действовать. И решение как-нибудь решить свою проблему. Это может быть следующим образом, что он вначале скажет: «Ну, я посмотрю, может быть, есть еще другой выход». Он, может быть, даже на некоторое время откажется от вас и пойдет смотреть на других. Но он уже приготовлен. Такой человек уже ищет. Он заболел. Он понял свою проблему. Он все больше и больше и больше понимает, что он попал в тупик. И придет день, когда он решит покаяться. Вот когда я вижу такого ищущего человека, человека метающегося, тогда я ему могу сказать: «Слушай, не хотел бы ты покаяться?» И такой человек скажет: «Да». Помните, когда Петр проповедовал, первая проповедь сразу после Пятидесятницы? Помните, после излияния Духа Святого? Что тогда мужи израильские сказали ему? «А что же нам делать?» Это же крик души. Они услышали эту проповедь, но почему они ее услышали? Потому что это все были евреи, они были подготовлены. Они знали Бога, они прекрасно понимали, что законы Божии, и они прекрасно понимали свое безвыходное положение, потому что все они пытались законами фарисейскими спастись и поняли, что они не могут. И вот таким подготовленным было сказано Евангелие. Мы с вами будем говорить, как начать обработку определенного региона, работу среди народа еще не достигнутого, и мы там заметим тот же самый принцип, что Бог всегда начинает с подготовленных, и Павел всегда начинал с подготовленных, и двигался дальше к другим. Покаялся человек, у нас теперь новый человек. По этой модели роль Бога в первой части – это убедить человека. Во-первых, в своей правоте. Убедить его в своих заповедях. Убедить его в своей концепции жизни. Во-вторых, убедить его в его положении. И в-третьих, убедить его в Евангелии, что есть путь спасения. Вы помните, когда Иисус Христос обещал нам Духа Святого, сказал, что придет Утешитель. Что Он будет делать? Обличить мир о грехе, о правде и суде. Обличить мир, показать миру правду и истину, показать миру состояние и показать миру, что будет с этим миром, если этот мир останется в том положении. Задача Духа Святого в этом как раз и заключается. Между прочим, мы никогда не каем людей, вы знаете. Никто из нас никогда не покает человека. Кает людей Дух Святой. Ни ты, ни я. Это вообще не наш бизнес. Не мы их каем. И нет такого евангелиста, который когда-либо покаял хоть одного человека. Не Билли Грейм, и никакой другой. Мы не каем людей, а кает людей Дух Святой. Он их приводит к сознанию своей вины. И перед Богом они падают, потому что Дух Святой с ними работает. Поэтому не нужно нам всеми усилиями пытаться покаять кого-то. Это не наше дело. Нам нужно делать то, к чему призвал нас Бог. Но покаялся человек, возродился свыше, теперь начинается новый этап той же самой евангелизации. Человек когда евангелизирован? Когда он стал учеником. Возродился человек свыше, он еще далеко не ученик. Теперь этого человека нужно воспитать. Духовно воспитать. С ним начинается процесс освящения. Вы знаете, когда человек стал освященным, когда он святой. Святой или освященный называется учеником тогда ученик, когда он нашел свое место в теле Христовом, знает свой дар, знает свое призвание и живет по высшему данному Богу призванию. До этого он не ученик, и евангелизация не кончилась. Освящение – это жизнь наша, но освящение никак не жизнь наша, когда из-за освящения мы друг друга мучить начинаем. В нашей стране нет другого термина, который столько разваливал церкви, как этот термин «освящение». Это освящение раскололо наши церкви, потому что зачастую это освящение было не освящением, а чистой воды законничеством. Разговор вообще не шел о том, чтобы дать человеку его призвание, вернуть его в то место тела Христова, в котором он должен находиться, освободить его, служить Богу. Разговор шел о том, чтобы из человека сделать абсолютно ритуализированное существо, которое будет себя вести так, как требует от него организация. Но это, к сожалению, не освящение. Ученик Иисуса Христа – это человек, который может жить жизнью, которая по своему качеству не отличается от его жизни. Знаете, я иногда предлагаю братьям и сестрам, когда разговор идет об освящении, предлагаю им прочитать первое послание Иоанна, первые три главы. И в этих трех главах Иоанн начинает каждый новый отрывок со следующих слов. «Если кто говорит...» Допустим, что он знает Бога, то тогда ему надо. Допустим, если кто говорит, что он знает Бога, а брата своего ненавидит, то он лжец. Если кто говорит, что он знает, если мы говорим, мы знаем его, мы познали его, а не ходим в свете, то мы лжем, и истины нет в нас. Если мы не ходим в свете, тогда мы что-то скрываем. Ой, сколько у нас скрытости. Мы в свете не ходим. Если кто говорит, что он не имеет греха, то он лжец. Если мы говорим, что мы живем с Богом, то мы обязаны жить так, как и Он жил, Иисус Христос. Значит, наш идеал никогда не является идеалом наших предков, какими бы святыми они ни были. Нашим идеалом является Христос. Мерило духовной жизни является Христос, живший на земле. Итак, после покаяния человек начинает расти. Во-первых, он должен осознать свое личное положение в Боге. И когда у нас кается человек в общине, мы его сразу же вводим в малый кружок ученичества. Обычно это кружок, в который входит 2-3, иногда 4, а иногда и один на один с пресвитером или с одним из наших братьев или сестер, которые отвечают, которым Бог дал этот дар учителя и которые работают вот с такой душой. И наша самая главная, первая задача – помочь этому человеку, чтобы он осознал, что же произошло с тобой в день твоего возрождения. Мы много с вами уже говорили об этом. И для нас это очень важно, чтобы человек понял, что он имеет благодаря возрождению свыше. Кто он в Боге? Например, в отношении молитвы. Что значит молитва? Я только несколько дней, и вот я уже на двух собраниях слышал одну и ту же молитву, повторенную слово в слово. Там, не знаю, по-моему, одно или два слова было заменено. Все остальное было слово в слово сказано. Это магнитофон ваш, брестский, который включается и выключается, когда ему хочется. Только ничего нового. Это не молитва. И я не хочу, чтобы человек, который возродился свыше, только что покаялся, чтобы он потом молился, в роли магнитофона выступал. Это же никуда не годится. Он должен понять, что значит молитва. Он должен понять, что значит Слово Божие. О, я знаю много верующих людей, которые читают Библию и при этом засыпают. Библия им ничего не говорит. Проповеди еще что-то говорят. Правда, только некоторые. Я когда заговорил о жадности в одном из вечеров, я вижу, некоторые начинают засыпать. Я мог бы без всякого подойти к ним и спросить них: брат, когда ты перестанешь быть жадным? Потому что в этот момент как раз они засыпают. Дьявол знает их проблемы. Их никто не волнует, они так дальше будут спать. Мы хотим, чтобы они и этот вопрос решили. Слово Божие. Чтобы они научились читать Слово Божие. И обычно с такими людьми такой брат или такая сестра, учитель встречаются как минимум раз в день. Обычно рано утром, если они работают, трудятся, читают вместе Библию. Потому что тот, кто сейчас возродился, обратился к Господу, сможет научиться читать Библию только, если кто-то ему покажет как. Дать ему Библию в руки и сказать: ну читай. Ну что он будет читать? Некоторые читают, да. Бог и тут очень-очень полон благодати. И тут помогает людям. Поэтому и мы, многие из нас никогда не переживали такого ученичества. Мы все-таки встали на ноги. Бог нам помог. Но это же исключение из правил, это же не правило. А правило, оно вот так. Осознание личного положения в Боге. Второй важный шаг – это воплощение в теле. Мы связываем это с крещением, с водным крещением. Когда мы крестим человека, когда он проходит этот символический акт крещения, то он уже понимает, что я сейчас вот этим официальным актом становлюсь членом тела Христова на месте. Я знаю, какой я член. У нас обычно такие люди перед крещением говорят перед церковью: братья и сестры, я понял, что я грешник, я понял, что мне надо покаяться, я покаялся, Бог мне простил. И вот я читал Библию, и вы знаете, мы с братьями или сестрами молились об этом, и мне стало ясно, что я хочу вот в этом теле, вот на этом месте, я хочу исполнять ту роль, которую Бог мне доверил в теле Христовом. И когда вы сейчас будете участвовать в этом крещении, я очень рада, что вы меня принимаете, что я часть вашего тела. Я палец, я нос, носик еще не совсем нос. И вот такой я прихожу к вам. Или таким я прихожу к вам. И когда у нас проходит это крещение, то мы покрестили человека не потому, что он таким образом, благодаря этому ритуалу, теперь станет членом тела Христова. Он им стал в день возрождения. Но в день крещения водного такой человек вошел в ряды армии Христа. Он взял на себя сознательно служение того члена церкви, которому Бог его призвал. Он для нас теперь солдат, поэтому мы и переодеваем наших людей. Мы их переодеваем, это как одеть мундир. Все, сейчас это официально перед миром видимым и невидимым. Мы тебя покрестим, и он выходит из воды. И из воды выходит новый офицер или солдат. И мы все знаем, что Бог дал нам новый палец или новый глаз. Он еще видеть не может, еще не совсем прорезался. Но будет момент, когда он действительно прорежется и будет видеть полный свет. И мы благодарим Бога за него, за этого нового члена. Воплощение в теле. Потом рост познания и поведения. Знаете, очень быстро можно человеку накачать голову знанием. Но знание еще далеко не познание. Мы тогда познали, когда то, что мы узнали, превратилось на практике нашей жизни в наше поведение. Мы только тогда познали, когда то знание, которое передано нам, превращается в жизнь. Я действительно умею то делать. Что толку, что я говорю, что я верю в Иисуса Христа, я Ему все верю, а когда у меня зуб болит, то я помолюсь, я не верю, что Он может меня исцелить. Ну что толку от такого знания? Христос может все, только мне помочь не может. Да? Он всем может помочь. Я в это верю. А когда вопрос личного характера, вот тут мы начинаем. Господи, я верю, помоги моему неверию. Самое лучшее, что мы можем еще помолиться. Значит, рост в познании и поведении. Личное общение с Богом, домостроительство. Разговор идет о духовном обустройстве христианской жизни. Вот мы об этом и говорим сейчас. Свидетельство играет большую роль. Духовное служение в рамках тела. И свидетельство и социально-благотворительные дела вне тела Христова. Одним словом, только когда мы подойдем вот к последнему пункту, то можем сказать, евангелизация закончилась. Мы сделали ученика, или Господь через нас сделал ученика. И этот ученик становится работником. Он становится сам миссионером. Не может быть ученика, который растет, вырос в ученика, верующего человека, который не стал бы миссионером. Каждый христианин – миссионер. Если он не миссионер, он не христианин. Слушай внимательно. Каждый христианин – миссионер. Если он не миссионер, он не христианин. Я, между прочим, вам процитировал Проханова. Он не миссионер, если он не христианин. Это не значит, что каждому из нас теперь нужно бросить работу и отправиться на Байкал и быть миссионером. Быть миссионером — это значит исполнять ту миссию, которую Бог доверил тебе. Может быть, на твоей работе, может быть, в твоей семье, может быть, в твоем соседстве, там, где ты живешь. Быть миссионером — это значит исполнять ту миссию, которую доверил тебе Бог. Тот талант, который дал тебе Бог, то задание, которое дал тебе Бог, вот это тебе надо исполнять. Это твоя миссия. И в этом плане ты должен быть миссионером. Я понимаю, что по всей вероятности не только в моей жизни, на практике моей духовной и евангелизационной работы было сделано очень много ошибок, потому что я зачастую просто вот так евангелизировал. Просто вот так вот евангелизировал, как мы часто делаем. Быстро, надо же сказать, еду в поезде, у меня же только 2 часа времени, надо же покаять. Слушай, пойми, не ты ж каешь человека, а Дух Святой. Ты сделай свое. Если ты поговорил с человеком и заметил, или заметила, этот человек вообще не подготовлен, но ты сделай первичный контакт, чтобы он уехал, и у него осталось впечатление: верующие люди, интересные люди. Больше, может быть, и не надо. Не беспокойся, Дух Святой этому человеку другого человека направит на дорогу. Вы помните, что он сделал с Филиппом? Сидит тут евнух египетский и едет с Иерусалима. Его подготовили, первичный контакт с ним сотворили. И Дух Святой Филиппа через воздух кидает туда ему прямо на дорогу. И Филипп его тогда даже покрестил. Ты не думаешь, что у Духа Святого нет никакой возможности доработать то, что он начал через тебя. Не считай себя пупом земли. Дело вообще не в тебе. Не ты каешь людей, а Дух Святой. Поэтому не забывай эту модель и, встретившись с человеком, прислушайся. Это значит, нам обязательно нужно прислушаться, прежде чем мы будем с ним разговаривать. Устроить атмосферу доверия, прежде чем мы будем с ним разговаривать. Показать свою жизнь. Я хочу только один момент еще раз повторить, чтобы он остался в нас. Как установить доверие? Мы только тогда установим доверие к человеку, если мы, ты и я, пойдем путем Божиим, путем Иисуса Христа. А Иисус Христос, Он был Богом. Он не посчитал это за хищение. Он знал, что Он Бог. И зная, что Он является Богом, Он стал человеком. Нет, Мария не родила Бога. Мария не Богородица. Она родила человека. Бог превратился в человека? Для того, чтобы убедить тебя и меня. Для того, чтобы покаять тебя и меня. А Павел, 1 послание Коринфянам, 9 глава, 19 по 27 стих, Павел, еврей, стал еллином. Для того, чтобы хотя бы некоторым дать войти в Царство Небесное. Значит, это принцип инкарнации. Инкарнация — это значит воплощение, воплотиться в эту культуру, в ситуацию человека, в его проблемы, в его неудовлетворенные потребности. Понять, где находится этот человек. Второй принцип — это принцип миссии. Миссия значит пойти. Помните Иисуса Христа, Иоанна 4:4, когда Он встретился с самарянкой? Ему надобно было идти. Новый русский перевод переводит неправильно, где написано, что пришлось. Ему вообще не приходилось. Ему надобно было. Апостол Павел говорит, мы не можем по-другому, потому что любовь Иисуса Христа заставляет нас. Ему надобно было. Идите ко всем народам. Нам необходимо выйти к людям, не ждать, пока они придут к нам. Они к нам обычно не приходят. Нам нужно пойти. Принцип человечности, закон человечности. Иисус Христос ищет вот эту потребность этого человека, этой женщины, и заметил, что ее чувство собственного достоинства разрушено, и Он ей говорит, дай мне попить. Он ее поднял в ее глазах. Он ей вернул ее лицо. А помните женщину, скорченную женщину? Она пришла, и 18 лет она страдала от духа немощи. И когда Христос ее исцелил, Он ей что вернул? Он ей лицо вернул. И она действительно стала женщиной. Никогда Бог из нас марионеток делать не будет. Бог создал нас себе в прообраз, чтобы иметь с нами общение. Неужели ты думаешь, что Бог заинтересован в общении с куклами? Он вообще не заинтересован в общении с куклами. Он заинтересован в общении с человеком, здравомыслящим, сознательно действующим. Поэтому очень важно вернуть человеку его достоинство. Дай мне пить. И четвертый момент. Если мы хотим, чтобы нам поверили люди, нам не только нужно поднять их достоинство, нам нужно показать этим людям жизнь нашу. Христос так говорил. Иоанна 1:39, приходят первые ученики к нему, и Он им говорит, пойдите со мной и увидите. И они жили с Ним. Они жили с Ним, они Его видели во всех возможных и невозможных ситуациях. Они видели, как Он реагировал на злых людей, на обиды, на клевету. Они все видели. Первые ученики стали апостолами только потому, что Христос разрешил им смотреть. И они смотрели. Я вам вчера цитировал это место из первого послания Иоанна, первой главы. Там Иоанн пишет, мы впились в глазами. Так греческий оригинал говорит, мы впились в глазами, мы глазели. Мы смотрели, и мы видели, мы все видели. Кто заберет от нас то, что мы видели? А в Деянии апостолов, апостол Петр, который исцелил хромого, он что говорит этому хромому? Он говорит, взгляни на нас, смотри на нас. Павел говорит, первое послание к Коринфянам, 4 глава, 16 стих, подражайте мне, как я Христу. Принцип миссии, принцип инкарнации, принцип человечности и святая жизнь. И если мы будем жить так, люди нам начнут доверять. Они начнут интересоваться в нас. Мы станем доброй вестью. И вот интересно, для меня это было большим откровением, когда я первый раз прочитал и увидел. Мы же иногда читаем определенное место Священного Писания, годами читаем. Мы давно проповедовали на эту тему, а видеть не видели. Во втором послании к Коринфянам, это место Священного Писания, где нам Иисус Христос говорит, что мы являемся послами, сказано следующее. Здесь написано, я читаю 17 стиха, чтобы у нас был контекст. И так, кто во Христе, тут новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались, и вот неправильный перевод, праведностью перед Богом. В оригинале здесь мы сделались не праведными, а праведностью. Меня это поразило, ведь праведность не в нас. А если мы во Христе, то мы на этой земле являемся праведностью Бога. В нас люди видят, что значит праведность. Мы сделались праведностью перед Богом. Поэтому нам так важно, чтобы люди в нас увидели то, о чем мы говорим, когда мы свидетельствуем о Христе. Итак, я надеюсь, что мы поняли важность евангелизации и миссии. По нашей схеме евангелизация, миссия, миссионерская работа, работа с еще не познавшими Иисуса Христа, разделена на два важных момента. Вернемся к нашей схеме. Здесь написано, что церковь тогда начнет существовать для других, когда она будет заниматься социальной помощью и агрессивным евангелизмом. Не евангелистом агрессивным, а евангелизмом. Социальной помощью будет помогать людям, отвечать на их физические нужды и евангелизировать, отвечать на их духовные нужды. Я думаю, что в контексте сказанного это ясно выходит. И сейчас я хочу с вами, во-первых, поговорить об евангелизме. Вернемся, пожалуйста, к Матфея 28 главе. Здесь нам Господь передал поручение, великое поручение. Мы его уже читали, и мы еще раз прочитаем. Иисус Христос, прощаясь со своими учениками, говорит следующее. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вот я с вами во все дни до скончания века». Когда мы говорим об евангелизме, мы говорим о работе с людьми не только нашего окружения. Здесь написано «научите все народы». В другом месте Священного Писания, в Деянии апостолов, в 1 главе, 8 стихе, Иисус Христос опять-таки подчеркивает эту мысль. Иисус, уже воскресший из мертвых, провел 40 дней со своими учениками. И Он учил их. И вот Он им говорит: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Существовала такая мысль, что сначала ученики должны были евангелизировать в Иерусалиме, потом в Иудее, потом набравшись силы в Самарии, а потом, наконец, когда у них появились деньги, они отправили первого миссионера в Южную Африку. Такого нет тут. В греческом оригинале все вот эти выражения, они на одной плоскости. Необходимо было перевести этот текст следующим образом. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и в то же самое время во всей Иудее, и в то же самое время в Самарии, и в то же самое время до края земли». Это одна плоскость. Мы в одно и то же время, Церковь Иисуса Христа в одно и то же время призвана агрессивно проводить евангелизацию во все народы этой земли. Причем каждая, вы тоже. И не играет роли, сколько у вас членов. мы стали поддерживать нашего первого миссионера, который отправился за границу, в Индию, когда у нас было 4 члена. Были очень благодарны Господу, что Господь нам позволил. Но один из наших братьев, одна семья была очень богатая, поэтому нам удалось это сделать. Сегодня у нас 40 с лишним членов, почти 50 членов нашей общины, и у нас 4 миссионера, которые мы полностью поддерживаем. Мы очень благодарны за то, что Господь позволил нам это сделать. И один из них недалеко от нас, второй в Европе, третий из них далеко от нас, в настоящий момент в регионе Китая, Японии и так далее. Евангелизация. Евангелизация, которой мы должны заниматься агрессивно и заниматься во всем мире, начиная с Иерусалима. Я хочу вам положить несколько важных принципов, которые я вывожу из Матфея 28 главы, 19 стиха. Здесь становится ясно, все народы, все люди, когда разговор идет об евангелизме, все народы важны. Все важны. Нет исключения. Нет на этой земле людей, которым Церковь Иисуса Христа была бы не послана. Нет. И меня это иногда очень больно трогает, когда я нахожусь, скажем, в Средней Азии, и там некоторые из наших церквей говорят: «А о чем мы этим черным будем евангелизировать?» Само слово такое страшное, черным. Как будто они белые. Само-то мышление какое ужасное. Что мы им будем евангелизировать? У нас на себя не хватает. Все важны, все. И однажды мы предстанем пред Богом, и со всех народов этой земли будут люди. А словословием будут руководить африканцы. Ах, если бы вы были в Африке, если бы вы увидели, как они поют. У них ничего нет. Они зачастую такие бедные, что он, в принципе, ничего не имея, иногда 2-3 дня не ел. А когда они начинают петь песни, тогда солнце встает над Африкой. Если бы вы это пережили, они будут руководить словословием. Мы не будем. У нас слишком много минора. Мы слишком много плачем. А в небе мы будем аллилуйя петь. Большое аллилуйя. А аллилуйя ничего общего со слезами не имеет. Поэтому там будем славить Бога. Со всего мира, со всех племен будут люди, все важны. Все являются миссионерской целью. Все являются миссионерской целью. Методы, которые мы употребляем, и о них мы сейчас заговорим, методы должны устанавливать контакт. Они должны помогать нам установить контакт с человеком, с которым мы имеем дело. Если мы контактируем людей, начинаем с ними вести работу евангелизационную, они должны нас слышать. Это вопрос коммуникации. Мы сейчас будем на эту тему говорить. В-пятых, мы не можем евангелизировать, если нет любви Христа. Она обязательна. Без любви евангелист работу свою никогда и нигде не сделает. Любовь Христа обязательна. В-шестых, Церковь должна желать этого контакта. Ах, я помню, меня призвали на первое мое пасторское служение. Я был молодым человеком, 25 лет, еще не женат. И приехал я в эту церковь. И братья все молились. Вот у нас сейчас молодой пастырь, и мы сейчас начнем евангелизацию. Ну и пошли искать людей. Нашли людей, и покаялся первый. Такие длинные у него были волосы, у него были порванные штаны, джинсы. От него несло, он покаялся. Пришел на первое собрание и свидетельство говорить. И такие слова полились. Никогда наши святые стены еще такого жаргона не слышали. Я смотрю, одна голова упала, вторая упала, третья упала. Все молчат. Потом одна голова начала на меня коситься, вторая начала на меня коситься, третья. И подошли братья и сестры и сказали: мы молились, чтобы Господь покаял людей, а ты каких-то бандитов сюда завел. Я говорю: ну он покаялся, бандит-то. Он только вчера покаялся. Я говорю: ну как, братья? Долго мы мучились и решили все-таки работать с ними. Нас тогда было очень мало людей. Несколько, по-моему, 2,5 десятка людей. Сегодня в этой общине несколько сотен людей. И тот, кто вот с такими волосами приходил, да, он давно уже в братском совете. У него нет больше этих волос. Может быть, иногда еще остались определенные замашки, которые не нашинские. Он так и не смог привыкнуть к некоторым нашим традиционным. К ним не смог привыкнуть. Но зато Бог его употреблял и употребляет, и церковь растет. Понимаете, церковь должна желать этого контакта. Если она не хочет, тогда эта евангелизация не получится. Седьмой важный шаг. Каждый член является свидетелем. Итак, евангелизация, евангелизм, агрессивный евангелизм, евангелизм такой, каким его желал Господь. Я хочу вам показать 7 целей и 7 важных шагов. Это цель, которую Христос сформулировал вот так. Он сказал: идите. Мы называем это преевангелизмом. Это еще не евангелизация. Пойти к людям — это еще не евангелизация, это преевангелизация. Это может быть концерт, вот Спасение занимается, очень много занимается преевангелизмом. Там еще евангелизация как таковой, даже ей не пахнет. Они приехали, провели концерт, ну даже, может быть, сказал там брат проповедь, я иногда говорю эти проповеди, люди вышли наперед, и мы все говорим: покаялись, и они, может, вообще еще не покаялись. Они просто вышли наперед. Мы занимаемся преевангелизацией. Там евангелизма как такового еще нет. Социальная помощь — это когда люди нас, христиан, увидят. Мы вышли к ним, мы устроили контакт, они нас увидели, они начинают нас изучать, они начинают нас нюхом своим брать, как мы пахнем, как мы разговариваем, как мы себя ведем. И они будут на нас глазеть. Они нас будут пожирать своими глазами. Многие из вас тоже верующие первого поколения. Я был таким верующим. Второй важный шаг – это свидетельствуй. И опять разговор не идет тут о говорильне нашей, о том, чтобы мы сейчас говорили, рассказывали. Если рассказывать, то мы рассказываем только вроде комментара. Нас спрашивают, и мы объясняем. Нас спрашивают: почему ты себя так ведешь? Я объясняю, я уже об этом говорил. Свидетельствуй. Третий важный момент – это благовествуй. Благовестие – это евангелизация проповедью. Это коммуникация Священного Писания. Это книга, которую я передал. Это может быть трактат. Это может быть чудо, которое произошло. Например, в мусульманском контексте. Наша миссия, мы работаем в Средней Азии, в Кыргызстане. И там покаялось множество кыргызов. Сейчас уже более 2500 кыргызов верующих. Очень много верующих киргизов. Так вот, первые киргизы, там не было ни одного случая, чтобы киргиз покаялся без чуда. Я таких не помню случаев. Мы приходили к такому киргизу, у него болела дочка, и они молились за эту дочь, Господь исцелял эту дочку, и этот киргиз прибегал вот с такими большими глазами и говорил: «О, Аллах плохо! Иисус, Иса, Иса, Иисус, вот это хорошо!» И начинал искать Иисуса Христа. Чудо, может, произошло. Или освобождение. Христос освобождал людей. Вы знаете, Христос никогда не исцелял людей, только тех, которые потом следовали за Ним. Он исцелял множество людей. И, может быть, в тот момент, когда Его гвоздили, пригвождали ко Христу стояли вот эти исцеленные, тоже кричали: «Вараву нам!» Может быть, они тоже были в этой среде. Христос делал это, потому что Он пришел спасать погибших. Благовествуй. Значит, благовестие — это еще далеко не только проповедь. Иногда невозможно сказать проповедь. Иногда нельзя сказать проповедь. Иногда мы не способны сказать проповедь. А книга может делать свое. трактат может сделать свое, кассета может сделать свое, радиопрограмма может сделать свое. Молитва играет очень большую роль. Благовествуй. Следующий момент – это «Делай учеников», «Школа Библии», «Покаяние», мы об этом уже говорили, духовный процесс духовного роста, потом процесс интеграции, «Крести», «Покажи место такому члену в теле Христовом», это мы тоже говорили. Потом идет мобилизация, это учение, это практическое использование дара, это тогда, когда мы человека учим, как теперь употребить то, что ты получил на практике твоего труда, и в последних, в седьмых, получай. Это первый опыт, это плоды Духа Святого, это сила. Семь целей в процессе евангелизма, которым мы преследуем в нашей работе. Давайте мы посмотрим, как это получалось на практике евангелизационной работы апостола Павла. Миссионерская стратегия апостола Павла выглядела приблизительно вот так. Павел, еврей, научился у Христа, что невозможно заниматься евангелизмом, если ты не передашь Иисусу Христу свою жизнь, и если ты не согласишься воплотиться в ту культуру, в которой находится тот человек, которому ты хочешь помочь найти Иисуса Христа. И Павел, еврей, отправляется в Антиохию, в Писидии. И вот возьмем этот пример. Деяния апостолов, 13 глава, с 14 по 19 стих. Это первая миссионерская поездка апостола Павла. Это его первый опыт, и он продолжал свое дело вот в этом духе. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вшедши в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак, рукою сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа этого избрал отцов наших и возвысил этот народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. И истребив 7 народов, земле Ханаанской разделил им в наследие их». И так далее. Следует длинная проповедь. И после этой проповеди, которая кончается Иисусом Христом, апостол Павел тут говорит: «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детями, воскресив Иисуса. Так и во втором псалме написано: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». Он заговорил об Иисусе Христе. Потом апостол Павел говорит об оправдании верою. Мы читаем 39 стих. «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». И 43 стих. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В последующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие». В чем заключалась миссионерская стратегия апостола Павла? Апостол Павел отправляется в языческий город, и он ищет в этом городе людей подготовленных. Он ищет людей, которые подготовлены. Они же живут в этом городе, они живут в этой культуре. Он эту культуру не понимает, он там не живет, он не знает, какие у них проблемы, какие у них заботы, какие у них потребности, он их просто не понимает. Так как я, честно говоря, не понимаю брещан, откуда мне вас понимать? Я ж тут не живу. Я могу попытаться представить себе, все-таки когда-то я тоже жил в Эстонии, поэтому, может быть, где-то есть какие-то параллели, может быть, но это же было 20 лет назад. Апостол Павел не живет в Антиохии Писидийской, но он хочет евангелизировать в Антиохии Писидийской, Господь его туда послал. И поэтому он в Антиохии ищет людей, которые подготовлены. А такие люди — это только евреи. Они знают основы, они знают Бога. Как он их называет? Мужи израильские. Дальше. Боящиеся Бога. Эти люди боятся Бога, они знают Бога. И еще что, они знают, что законом Моисеевым они не смогли оправдаться. Он так и говорит: «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым». Он сам был евреем, он сам был фарисеем. Он хорошо понимал эту шизофрению фарисейскую. С одной стороны, постоянная попытка оправдаться своими законами, с другой стороны, постоянное чувство неполноценности. Постоянное чувство «хочу и не могу», не получается. Он это хорошо понимал. И поэтому он проповедует людям подготовленным, где на скале Энгельса находились эти антиохийские евреи. Они находились в положении, где они были готовы принять Евангелие. Они знали слово, они знали основы, и они понимали свое положение. Многие понимали свое положение. И этим людям в Антиохии Писидийской он дает Евангелие. Его цель – это покаяние язычников. Это его цель. Но начинает он с евреями. Начинает он с людьми, которые живут в этом регионе. Первичный результат – покаяние местных евреев и прозелитов, подготовленных. Конечный результат – слово распространилось по всему региону. Умная стратегия, правильная стратегия, стратегия Иисуса Христа. Павел никак не евангелизировал всех и всюду. Он молился, и Дух Святой ему указал эту стратегию. И так он и действовал. Он искал подготовленных, приводил ко Христу, и подготовленные потом искали других и распространяли слово по всему региону. Мы должны учиться у апостола Павла. Учиться у него и учиться у людей, подобных ему, проводить нашу работу так, чтобы в конце концов были результаты, на которые стоило бы смотреть. Я хочу только в нескольких словах объяснить, как это делаем на настоящий момент. Мы дома в Германии. Понимаете, есть два пути, две возможности проводить такую евангелизацию. Одна возможность – это непосредственно посылающая церковь вышлет человека на миссионерское поле. Миссионерская цель, скажем, какое-нибудь племя ханты-мансийское на территории Сибири. Это была бы одна возможность. Другая возможность – посредственно начать работу среди тех, которых мы понимаем. Среди тех, которые нас понимают. Люди, которые понимают нашу культуру. Я вот, например, не знаю, сколько у вас в Бресте тут кавказцев. Сколько у вас в Бресте не белорусов. В нашем городе я прекрасно знаю до последнего африканцев, сколько у нас в городе турков, сколько у нас в городе иммигрантов, сколько у нас в городе казахов. Ведь сказать слово Божие чеченцу в Бресте намного проще, чем в Чечне. Потому что там он под гнетом своего племени. Тут же он один. Тут он одинокий, и своих у него нет. Там сразу они все страшно боевые. Тут он один. Тут он далек от своих. Тут он, может быть, послушает тебя, а там бы он тебя и не слушал. И вот разогнал дьявол все племена российские, эти 185 народов, по всему Союзу обширному. Мы говорим, он покрещен в боевых действиях. У нас тут вот военные летчики есть. Вы знаете такую тему? Он крещен, его жизнь покрещена, он закаленный. Это человек, который прошел и Крым, и Рим. Ему ничего не скажешь. И поэтому и наш язык крещения никак не означает, однозначно означает, что это значит погрузили его в воду. Ведь не так ли? Так и в древнегреческом языке очень многие термины, они многозначны. Я вам приведу пример. Ангел. Ангелос. Хо ангелос. Этот термин ангелос может означать посланник, может означать представитель администрации города. Он может означать предводитель определенной группы. Она может также означать небесный представитель. Дух небесный. Вопрос только в том, ну какое значение этого слова употреблено тут? Есть очень конкретный пример, когда разговор идет об обрезанных волосах. В первом послании к Коринфянам написано, чтобы женщина покрывала свои волосы из ангелов. Но какие ангелы имеются в виду? Какие? Почему мы вдруг объявили, что эти ангелы являются небесными ангелами? Этот термин «ангелос», он употребляется и переводится на русский язык не раз и не два по-другому. Почему вдруг тут он небесный ангел? Кто это сказал? Если спорный вопрос понимания Библии, тогда нам нужно пройти этот термин по всему Новому Завету, по всей Библии и искать истину. Никак нельзя на основе какого-то перевода делать далеко идущие выводы. Это делать нельзя. Потому что, когда мы так себя ведем, мы очень быстро ударимся в ересь. Поэтому Библия говорит, не делайтесь все учителями. Это опасное дело. Не каждому дано слово знания. А тем, кто дано, они будут учить и древнегреческий язык. Они будут искать возможности понять глубину, понять почему и зачем. А вот так просто говорить никак нельзя. Так вот, в основном в сектантстве очень часто принимались вот такие решения. Чисто эмоционально принимались. И чисто на основе текста, который у них был в руках. Приняли и поехали. И стали убеждать всех. Так нельзя. У нас много вопросов, где нет никаких проблем. Вот возьмите, например, все эти ссоры между пятидесятничеством и баптизмом, да? В отношении даров Духа Святого. Я, если сейчас была бы передо мной пятидесятническая община, я бы спросил у братьев и сестер, вы мне скажите, у кого есть дар Духа Святого? Все, наверное, подняли бы руку. Потом я спросил у них, скажите, пожалуйста, а у кого какой дар? Кто говорит на языках? На языках нельзя было бы спросить, абсолютно на языках, потому что они всегда говорят о языках. Тоже какое-то спецрусское выражение, интонация у них специальная такая. Они бы, наверное, все подняли руку. Я бы удивился. А где написано, что все? Апостол Павел так и говорит, что он хотел бы, чтобы все, но он знает, что не все, а у них все, ну почти все. Потом я спросил бы, братья и сестры, а у кого из вас есть дар? Ну, допустим, я бы посмотрел Библию, поискал бы и сказал бы «вспоможение». Я надеюсь, хотя бы один поднял бы руку, тоже было бы дело. Я бы спросил другой дар. Я взял бы этот список 27 даров Нового Завета, даров Духа, и мы бы скоро заметили, что основная масса этих даров отсутствует на этом собрании. Почему? Потому что они полностью съехали на три дара. На дар языков, так называемых, на дар пророчества, на дар исцеления. Вот когда это есть, значит, что есть. Извини, пожалуйста. Библия же так не учит. Это же неправильное мышление. Еще потом объявить, что только тогда человек крещен Духом Святым, когда он заговорит на языках. А кто так говорит? Библия же этому не учит. Она как раз наоборот учит, что не всем дано. А почему ты говоришь, что всем дано? А вот мы говорим на основе Деяний апостолов. Что на основе второй главы? Так тут вообще об этом речь не идет. Поэтому не делайтесь быстро учителями. Это опасно. Эпилепсия – это одержимость. Если она не всегда является одержимостью, или она не всегда является одержимостью? Это первый вопрос. Эпилепсия – это дело комплексное. Есть эпилепсия, которая, скажем, есть одержимость, которая выражается по тем же самым приметам, как и эпилепсия. Но существует и болезнь эпилепсия, который ничего общего с одержимостью не имеет. И когда приходит человек, который болеет эпилепсией, это установили врачи, врачи, скажем, неверующие, тогда это, с одной стороны, может быть, так оно и есть, но обязательно нужно провести духовный диагноз. Это только эпилепсия или же это нечто другое? Зачастую это зависит от того, чем вызвана вот эта эпилептическая реакция тела человека. Чем вызвано. Но такой диагноз невозможно установить за 3 минуты, поэтому такая беседа обязательно необходима. Я никогда не молюсь за эпилептически больных людей только потому, что они болеют эпилепсией. выяснить, откуда и почему и когда началось. Если это болезнь, то даже и болезнь, эпилепсию можно путем определенного лечения, и, но самое главное, путем определенного поведения эпилептически больного человека вывести эту болезнь практически на ноль. У меня целый ряд таких людей перед глазами, которых Господь, скажем, внешне говоря, исцелил. Второй вопрос. Мама очень часто описывает мою будущую жизнь в плохом свете, как бы предсказывая, иногда мне становится страшно. Как защитить себя от этого? Достаточно в молитве довериться Богу? Нужны ли какие-то действия с моей стороны? Я бы, конечно, хотел знать, почему это твоя мама этим занимается. И это сейчас не разговор перед всеми тут. И у меня, к сожалению, сегодня нет больше времени с тобой поговорить, если ты тут. Я бы хотел сказать, если нет никаких причин верить в это, в то, что говорит, предсказывает мама, тогда и бояться нечего. Между прочим, дьявол никогда не знает нашего будущего. Такого не бывает, чтобы дьявол знал нашего будущего. Когда вам какая-нибудь бабка, какая-нибудь цыганка предсказывает будущее, тогда эта цыганка, тогда этот ясновидец, так называемый, прорицатель, в принципе, предлагает вам программу будущего. Он никогда не знает будущего. Такого вообще не бывает. Нет у дьявола и мысли о том, как будет развиваться наше будущее. Ну что он делает? Я вам покажу это на одном очень таком красочном примере, который случился несколько лет назад. Женщина подошла ко мне в большом страхе и говорит мне: «Вы знаете, я была у цыганки, это было в Кыргызстане, где-то лет 15 назад, и эта цыганка по рукам моим нагадала мне, и все, что она предсказала, случилось. И она сказала, тогда, 15 лет назад, ты выедешь в Германию, и когда ты будешь выезжать в Германию, то в Бресте тебя обворуют на вокзале. И потом приедешь в Германию, проживешь в Германии 2 года и умрешь». И говорит, вот теперь я прожила почти 2 года, и мне умирать. Она говорит, все исполнилось. Я ей говорю, вы знаете, вы сами исполняли это предсказание. Она мне говорит, ну как так сама исполняла предсказание? Возьмите, например, вот этот случай в Бресте. Она говорит, ну давайте вспомним этот Брест. Вы мне расскажите, как все случилось. Но она говорит, приехали мы в Брест, я поставила свои чемоданы, все свои вещи поставила прямо в центре вокзала. И вот в этом зале стою вокруг, возле своих чемоданов. Ну и потом подошли воры и забрали. Я ей говорю, нет, говорит, так не было. А как было? А вдруг у меня появилась мысль, говорит, твой билет, он недействителен. Я страшно перепугалась и побежала узнавать, действителен он или нет. Я говорю, а вещи так и оставила там. Ну да, говорит, оставила, а уж никого со мной не было. Я говорю, в Бресте, на этой перекладной базе, всех бандитов, мафиози, эмигрантов. Там просто в центре зала оставила все свои вещи. С этикеткой в Германию. Золото, серебро на раздачу. Ну, говорит, я же не думал, у меня же билет, мне же в Германию ехать. Я так перепугалась, побежала. Я говорю, а билет-то был действителен или нет? Ну, действителен. Вот, говорю, смотри, какой он дьявол. Сначала он тебе наврал, что тебя обворуют в Бресте. Потом, когда ты стояла в Бресте своими чемоданами, он тебя обманул, что твой билет недействителен. И ты все свои вещи оставил и убежал. Но и обворовали, и меня обворовали, и любого бы обворовали. Я говорю, а теперь дьявол тебе сказал, что ты через 2 года умрешь. И ты пойдешь, скажем, где-нибудь на мосту будешь стоять, на мосту какой-нибудь нашей немецкой реки, и дьявол тебе скажет, знаешь что, ты не просто умрешь, тебя зарежут, тебя мучить будут, тебя изнасилуют, это будет ужас, ты умрешь страшной смертью. Слушай, ты лучше сейчас сбросься вниз головой, лучше будет, раз и все, и все. И ты настолько будешь взволнованной вот этим возможным видением твоей страшной смерти, что ты прям бросишься в воду. И конец тебе. И потом люди будут говорить, вот дьявол знал. жизни этой женщины. А он ничего не знал. Он отец всякой лжи. Он никогда не предсказывает нам будущего. Он предсказывает нам свою программу. И когда мы ему верим, по вере нашей и будет нам. Это принцип, о котором мы с вами говорили. Поэтому ты не верь своей маме. У мамы твоей нет никакого понятия о твоем будущем. Абсолютно никакого. Ноль. Откуда бы она информацию не получала? Она ничего о твоем будущем не знает. Поэтому верь Богу, а не маме. Это самое главное. И потом Библия говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. А что ты заботишься? И вообще, что заботится твоя мама-то об этом? О том, о чем она никакого понятия не имеет. Поэтому не надо и заботиться, беспокоиться не надо. Оставь это на Бога. Следующий вопрос. Можно ли пользоваться услугами костоправа? Существуют такие и другие костоправы. Понимаете? Костоправ, если он занимается только чисто твоими костями, физиологией твоей, телом твоим, то это прекрасные люди, это специалисты, которые понимают, как построено тело человека и знают, как выправить твои кости. И в этом нет ничего мистического и нет ничего оккультного. Поэтому, конечно, можно пользоваться услугами такого костоправа. Разговора не может быть. Но когда есть и костоправы, которые, в принципе, не правят кости, а выправляют твое не физическое тело, а биоэнергетическое. Они говорят, твои кости или твой костный состав, твои суставы, они, допустим, находятся в том положении, в котором они находятся, потому что энергетические каналы твоего биоэнергетического тела или твоего биополя, они просто неправильно заражены, или у тебя получился такой биоэнергетический застой. И обязательно нужно сейчас потянуть тебя за ногу или там за голову, повернуть тебя так, как их учили, или же повести определенный массаж, положить на тебя руки, сесть на тебя, прыгнуть на твое тело, там всевозможные идеи они развивают, или же наложить на тебя определенные символы. Когда люди говорят о биополе, о биоэнергетике, когда они занимаются мистикой, тогда это не костоправ, тогда это человек, который занимается оккультной наукой. И такому костоправу ходить нельзя. Это грех. Потому что не существует никакого биополя и не существует никакой биоэнергии. Это выдумка людей. Это древняя китайская религия, которая 3500 лет. Все это выдумали люди и живут своими идеями. И когда они верят в это, повери их и будет им. Не костоправ тогда лечит, а лечит их силы, которые находятся вне этого костоправа. Следующий вопрос. Является ли грехом бизнес? Ну надо, зачем? Бизнес сам по себе не грех, а мафиозный бизнес грех. Понимаете, бизнес тогда грех, когда я наживаю за счет моего ближнего. Тогда он грех. Я сам живу и позволяю другим жить, тогда это не грех. Когда я купил и дороже продал, это тоже не грех. Это самый главный, основной принцип бизнеса вообще. Но когда я купил и ободрал покупателя, который у меня покупает, я знаю, что он остался бедным, вот тогда это грех. Так нельзя себя вести. Поэтому бизнес сам по себе не грех. Если бы не было бизнеса, у нас и хлеба-то не было бы. Бизнес позволяет, он разворачивает экономику нашей страны, и только благодаря этому мы с вами живем. Второй вопрос. Покупка-продажа машин. Не знаю, в чем это вопрос, наверное, можно ли покупать и продавать машины? Но почему бы нет? Можно покупать и продавать машины. Если бы не покупали, не продавали, мы бы никто не ездили на машинах. Но когда эта покупка-продажа машины становится жизненным смыслом человека, когда все в жизни только покупка-продажа машин, тогда это грех. Понимаете разницу? Когда человек покупает, продает машину, он снабжает рынок машинами, в этом нет никакой проблемы. Но когда эти машины занимают все его время, у него ни для Бога, ни для семьи не остается времени только на эти машины. Я вам скажу, такой человек никогда сам счастливым не будет и других счастливыми не сделает. Между прочим, если кто-нибудь из вас, наверное, это какая-то жена бизнесмена задает вопросы, мне кажется, озабоченная супруга бизнесмена. Я вам очень советую купить вашему мужу книгу, называется она «Менеджмент. Библейский путь». И там на основе Библии много говорится о бизнесе. Как творить бизнес и остаться при этом духовно зрелым христианином? Может ли Господь указать во сне, как поступить в той или иной ситуации? Если во сне предсказывается событие, которое случится через 15 лет, это не дьявол ли это? Ну, во-первых, конечно, Господь дает нам иногда вещи и сны. Но какого рода откровения и каким путем Бог открывает нам, это ни было бы. Если Бог нам нечто открывает, то, что нам открывает, всегда будет подтверждаться Его Словом. Не может быть вещих снов, которые нас, в конце концов, не приведут к Библии, к Слову Божьему, не дадут нам больше любви к Церкви, к Господу, к Его Слову. Когда такой сон нас начинает уводить от Библии. Есть люди, которые только во сне всегда все слышат. Приходят ко мне: «А мне Господь ответил». «А как? Во сне». «А мне Господь ответил еще раз во сне». Ему всегда во сне. Нигде Библия нам не говорит, что Бог открыл себя нам во сне. Он нам открыл себя в Слове. И если такой человек, который постоянно интерпретирует свои сны, начинает влиять на церковь, то большая опасность, что эта церковь уйдет от Слова Божия. Потому что зачастую эти сны действительно не от Господа. Это может быть чистый человеческий сон. Наша душа во сне, она дальше работает. И она зачастую работает над темой прошлого дня. И нам-то снятся определенные вещи, потому что мы эти вещи не обработали в течение нашего дня. И тут нет ничего такого, ни мистического, ни божественного. А если нам что-то приснилось, через 15 лет это будет так. Ну и оставь это на Господа. И обязательно поделись с братьями и сестрами. Помолитесь. Любая мысль, дана она тебе через сон или непосредственно путем внушения. Любая мысль, которая входит в нас, она должна быть нами пленена и поставлена под послушание Иисусу Христу. И только таким путем мы избавимся от демонических влияний. Поэтому, когда нам снятся сны, не нужно поднимать эти сны на пьедестал. Не нужно считать, что все эти вещи могут быть от Господа. Как поступить в такой ситуации, я вам уже сказал. Плените ваш сон, отдайте его под послушание Иисусу Христу, пойдите к братьям и сестрам, расскажите им это, помолитесь вместе и успокойтесь. Через 15 лет все видно будет. Дальше вопрос. Объясните, пожалуйста, что такое пост, значение поста. Вы знаете, вы задаете такие вопросы, которые, в принципе, являются темой целого семинара. Но хочу сказать в двух словах. Пост по пророку Исаии, 58 глава, никак не является только вот такой попыткой, ну, не есть. Попыткой убедить Бога путем моего аскетизма, убедить Бога в том, чтобы Он сделал то или иное. Пост, когда я не ем, не пью, когда я не общаюсь с людьми, это не пост, когда я просто не кушаю, а работаю дальше, болтаю дальше, говорю дальше. Пост – это я ушел от суеты житейского мира. Ушел, избавился от всего этого, чтобы мне общаться непосредственно с Богом. Между прочим, настоящий пост для такого человека, как я и ты, который постоянно имеет пищу и достаточной пищи, и вы ее тоже имеете. Основная масса имеет достаточного пропитания. Пост в нас, в принципе, только действует через 3 дня. Только через 3 дня мне не надо кушать, и мне хорошо. Я начинаю отдавать шлаки. Я начинаю потихоньку так сказать, успокаиваться. И когда я успокоился полностью, я могу иметь общение с Богом. Пост – это успокоить себя самого для того, чтобы услышать от Господа то, что Он хочет мне сказать. Пост – это обустройство моей внешней ситуации, в которой я разговариваю, беседую с Богом. Пост никак не является инструментом давления на Бога. Попостился, значит, Бог должен сделать. Это величайшая глупость. Мы очень часто постимся. Иногда мы на целую неделю уезжаем на пост. И вы знаете, как хорошо, когда через 3-4 дня ты начинаешь прозревать. Тебе очень хорошо, но только через 3 дня. Первые 3 дня – борьба. Постоянно только о пище думаешь. Тогда ты не постишься. Ты только готовишься к посту. Только готовишься к посту. И когда подготовился к посту, тогда очень хорошо. У нас в стране есть такие заведения, где мы постимся молчанием. Вот, допустим, целую неделю ты в безмолвии. Ты ничего не слышишь, никто не говорит с тобой, и ты никому ничего не говоришь. Для того, чтобы научиться слышать голос Господа нашего. Ведь на нас наваливается такая уйма голосов. Мы, в принципе, уже почти не можем без шума. В машину сели, что? Первое дело к радио, включили радио. Домой приходим, магнитофон включили, чтобы услышать. Мы всегда слушаем, мы уже не слышим. Поэтому неудивительно, что и мы из молитвы сделали говорильню. Мы говорим, а Бога не слышим. А ведь молитва – это беседа. Это когда я слушаю Господа, и Он слышит меня. Если это не происходит, тогда нет и молитвы. Тогда мы занимаемся ритуализмом. Тогда просто выдаем наши идеи Богу. И на это нужен пост. Пост – это очень-очень важное явление в жизни церкви. Но и посту надо научиться. Вот, поэтому я вам советую, может, подумайте, следующим летом, может быть, первый раз устройте такой семинар поста, где вы на 3-4 дня в молчании, в тиши пред Богом научитесь слушать Его, так как Он говорит с вами. А это прекрасно, когда Он с нами разговаривает. Он наш Отец Небесный, Он нас любит. И последняя бумажка тут. Чем отличается слово «приимите» и «примите»? Почему в одних случаях употребляется одно слово, в других другое? А потому что «приимите» – архаизм, старое слово, которое тоже употребили, и «примите» – это новое слово. Разница только в том, «приимите» – это вы «примите», а «примите» – это возьмите сейчас. Но «приимите» – это старое слово, старое выражение, которое, к сожалению, у нас таких архаизмов в русском тексте Библии очень много. Я вам уже говорил о «ибо», и «агнец», и вот все эти выражения архаического такого плана, которого в современном языке нет. Но как сказать, вот, допустим, «Иисус Христос – ягненок Божий»? Вам это нравится? Вы знаете, я тоже вырос в нашей баптистской среде, и это не вкладывается в мою голову, что Иисус Христос является ягненком Божиим. На всех языках мира Он ягненок, и агнец – это тоже ягненок. Но не звучит, понимаете, не звучит. Мы настолько ритуализированы в нашем языке христианском, что вот простой такой русский, ясный язык, он не звучит в нашей голове. Поэтому и идет этот большой протест против ревизии русского текста. Вы знаете, какой большой протест? Группа по ревизии русского текста, которая сегодня работает под руководством профессора Аверинцева в Москве, их постоянно атакуют. И все. Православные, баптисты, все. Потому что если будет новый ревизированный текст русской Библии на простом, понятном русском языке, переведенный с древнегреческого, там многие наши термины просто исчезнут. И там мы скажем, это же не Библия. Ну как не Библия? Ну выучи английский, увидишь, что никак не звучит по-английски «Иисус есть Агнец Божий». Там по-английски переводится с английского на русский это ягненок. Или по-немецки. Выучи немецкий, услышь, выучи древнееврейский или древнегреческий, тоже увидишь, что так. Поэтому зачастую мы настолько пришились к нашему русскому, устаревшему, архаическому тексту, что думаем, вот так это и есть библейское выражение, так некоторые говорят. Это библейское выражение, это не библейское, это старое русское, это архаизм, это не Библия, это наш язык устаревший. Следующие вопросы. Как уразуметь благоговение на деле в церкви и жизни христианина? Как уразуметь благоговение? Вы хотите этим сказать, как увидеть благоговение в других или понять благоговение? Вы знаете, благоговенный человек – это человек, который осознает в любую минуту своей жизни, он осознает, что находится перед Богом. Он говорит, он действует перед Богом. Он будет отвечать перед Богом за дела, за слова, за свою жизнь. И поэтому он боится Бога. Это благоговенный человек. В отличие от святоши. Святоша, тот ведет себя благоговенно. Зачастую такая дутая благоговенность. Внешне. Он ведет себя так, потому что он боится не Бога, а людей. Ему важно то, что скажут люди. Что скажут сестры, что скажут братья, что скажет организация, что скажут люди, окружающие его. Вот такое внешнее благоговение, это фарисейское благоговение, от которого толку нет. Это не благоговение, это самообман.